Погода у микрофона Дмитрий Волчек. В Абхазии закрылись избирательные участки. Граждане этой страны, признанные Россией, Никарагуа и Венесуэлой, выбирают президента. ЦИК обещал сообщить данные о голосовании завтра, а мы сейчас можем не только подвести предварительные итоги выборов, но и поговорить о том, как выглядит политическая жизнь Абхазии. Я приглашаю слушателей принять участие в разговоре. Звоните нам, пожалуйста, задавайте вопросы. Бесплатный телефонный номер для всех регионов России 8-800-200-22-12. Со мной в студии мой коллега, редактор радио «Эхо Кавказа» Демис Паландов. Демис, здравствуйте. Ну вот сегодня информационное агентство распространили комментарии президента Института стратегических оценок Александра Коновалова, который сказал, что в абхазских выборах совершенно нет ничего интересного. Ну, для россиян, во всяком случае. Я уважаю мнение Александра Александровича, но все же у меня есть некоторые сомнения. Абхазские выборы проходят, по-моему, достаточно любопытно, и хочу спросить вас, что интересного сейчас происходит.
Добрый вечер. Но я соглашусь, на самом деле, с этой оценкой. Для россиянина действительно ничего, наверное, интересного в абхазских выборах нет. По крайней мере, по той простой причине, что не пророссийских кандидатов в Абхазии нет. Собственно, нет прогрузинских кандидатов, все они выступают против Грузии. Соответственно, внешнеполитической какой-то интриги в выборах нет. В отличие от той ситуации, которая была на прошлых выборах, когда Сергей Багапш считался не пророссийским кандидатом, а Рауль Хаджимба был пророссийским кандидатом, которого поддерживали официальные власти, в этих выборах Россия практически не принимает никакого участия.
Кандидатов пятеро. Давайте предложим нашим слушателям их краткие характеристики, какие программы они предлагают, ведь споры предвыборные шли не на шутку и даже говорили о том, что может начаться гражданская война.
Кандидатов пятеро, да, но один из них явно аутсайдер, он практически вообще не участвовал в предвыборной гонке, это Виталий Бганба, так что можно говорить, что кандидатов четыре, действующий президент Сергей Багапш. Ну, его все знают, у него в активе признание Абхазии, России, Венесуэлой и Никарагуа, и какие-то положительные изменения в экономической сфере за последние годы. Рауль Хаджимба, человек тоже известный на прошлых выборах, он был претендентом на пост президента, он силовик, у него репутация бессеребренника. Предприниматель Беслан Будба, человек богатый, очень известный предприниматель в Абхазии, у него своя политическая партия, это партия экономического развития. Пожалуй, из всех кандидатов именно у этого кандидата есть предвыборная программа. В частности, большая экономическая программа, он собрал очень много специалистов, которые разбираются в самых разных вопросах. И Заур Ардзинба, это не очень известная фигура за пределами Абхазии, это руководитель абхазского морского пароходства. Он не очень публичная фигура, очень трудно сказать, что он из себя представляет как политик.
Верно было бы назвать Беслана Будбу главным оппозиционером?
Нет, я бы сказал, что главный оппозиционер – это все-таки Рауль Хаджимба и Заур Ардзинба, с которым они достаточно тесно связаны, и перед выборами даже думали, что они пойдут в связке Рауль Хаджимба как президент, а Заур Ардзинба как вице-президент.
Давайте послушаем фрагмент из интервью, который Беслан Будба дал радиостанции «Эхо Кавказа».
Мы считаем, что наша страна должна развиваться экономически. Мы очень отстаем в экономическом плане, и мы считаем, что мы должны развиваться и можем развиваться другими темпами. Экономика создается, когда есть доверие, есть потребитель. Ни того, ни другого у нас нет. У нас нет доверия к нашей стране, нет потребителя в нашей стране. Мы занимаемся натуральным хозяйством. 60% нашего населения занимаются натуральным хозяйством. Они не покупатели, они не потребители. Где нет потребителей, там не может быть экономики. Мы хотим, чтобы наши люди занимались товарным производством, чтобы у них были деньги, чтобы они стали потребителями, и тогда мы можем войти в экономическую среду всего мира. Из этого мы, наверное, не представляем никакого интереса для остального мира. Вот наша задача. Мы хотим создать сначала экономику. Экономики в нашей стране нет.
Вот такая иллюстрация идеологических противоречий в сегодняшней Абхазии. Во всем, что относится к отношениям с Грузией, курса на независимость, кандидаты, по-видимому, согласны. Но вернемся к сегодняшнему голосованию. Оппозиционные кандидаты Беслан Будба, Заур Ардинбе и Рауль Хаджинбе заявили о том, что на выборах зафиксировано множество нарушений. А о том, есть ли основания для таких заявлений, я спрошу главного редактора радио «Эхо Кавказа» Андрея Бабицкого. Он находится в Сухуми. Андрей, добрый вечер. Ваши впечатления, как прошел день выборов?
Добрый вечер, Митя. Я скажу так, что действительно панические заявления о колоссальных фальсификациях на выборах, которые были допущены уже в первой половине дня, они все-таки выглядят излишне драматично, поскольку, судя по всему, таких колоссальных нарушений все-таки не было. Не было такой катастрофической картины всеобщей фальсификации, как ее рисуют кандидаты от оппозиции. Вечером они собираются, уже поздно вечером они собираются подвести окончательные итоги. Но сейчас распространила общее заявление Лига избирателей, это организация, включающая в себя различные общественные группы и организации. Они говорят, что да, действительно, отдельные нарушения имели место, но в целом эти нарушения повлиять на итоги голосования серьезно не могут. Кстати говоря, вот в начале Демис Паландо говорил о том, что ситуация, что он поддерживает ту точку зрения, что выборы в Абхазии, может быть, не способны заинтересовать рядового россиянина. Я думаю, что в общем способны, хотя связь здесь более тонкая. Выборы в Абхазии все-таки проходят совершенно иначе, чем в России. Здесь общество выработало ряд механизмов и инструментов, с помощью которых она контролирует ход этих выборов и способна повлиять на эти выборы. То есть я не думаю, что власть абхазская настолько демократична, чтобы позволить этим выборам идти своим чередом, просто понимая, как может отреагировать общество на попытки грубой фальсификации, власть, в общем, их не допускает, зная, что это действительно приведет к серьезным столкновениям, общественным беспорядкам. И вот сегодня как раз очень видно было, как люди, в общем, относятся к этим выборам. Это и отношение действительно другое, нежели в России. Они относятся к этим выборам, зная, что выборы сами по себе события, связанные с их будущим. И голосуют здесь, естественно, не за одного кандидата, там за каждым из кандидатов стоит какая-то своя группа людей, связывающая с ним свое представление об изменениях и реформах. Но люди приходят голосовать уже там за 2 часа до голосования, когда не все данные поступили в Центральную избирательную комиссию. Глава ЦИК сказал о том, что явка составила 58%. И по всей вероятности эти 58%, эта цифра, она не отражает истинной активности людей, потому что на многих участках, ну вот в частности в Сухуми, в 5-й школе, люди не могут проголосовать из-за того, что, собственно, сам процесс организован крайне скверно, там стоят по несколько часов, не могут добраться до урн. В Москве была абсолютно такая же история, там просто избиратели приезжают на участок, разворачивались, видя, что им придется несколько часов провести очередь, разворачивались и уезжали. Тем не менее, желание голосовать колоссальное, и я думаю, что, в общем, собственно говоря, выборы уже завершились. Я думаю, что через какое-то время эта цифра достигнет тех 70% явки, о которых говорил сегодня один из членов избирательной комиссии, открывая избирательный день. Митя.
Ну, в общем, Абхазия может стать примером для России. Довольно парадоксальный вывод. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». Мы говорим о выборах президента Абхазии. Наш телефон 8-800-200-2212. Марина Николаевна из Москвы. Добрый вечер.
Здравствуйте. Вот действительно мы очень мало знаем, ну мы много, конечно, знаем и о Южной Осетии, Абхазии, но как о государствах, мы о них очень мало знаем. Вот у меня такой вопрос. Вот государство — это не только флаг, герб, там, границы, ведь это еще и бюджет. Вот из каких вот денег они платят врачам, учителям, пенсии, там, содержат свою армию? Вот из чего складывается бюджет этих новых государств?
Андрей, что вы скажете?
Ну, бюджет Абхазии сегодня на 60% формируется российскими деньгами, прямыми поступлениями из России. И, кстати говоря, то, что в значительной мере в последние годы, ну, скажем, там в 4 раза увеличилась зарплата бюджетников, в значительной мере улучшилось экономическое положение людей. Сергей Багапш ставил себе за заслугу в своих многочисленных выступлениях. Однако, как указывали оппозиционные кандидаты, он при этом, в общем, как-то не очень делал акцент на том, что это экономическое чудо, оно, в общем, произрастает из российских денег. Собственного производства, собственной промышленности в Абхазии сегодня фактически нет. Это все находится в зачаточном состоянии. И не очень понятно, как это будет развиваться далее, потому что, ну, насколько я понимаю, как говорят абхазские эксперты, Сергей Багаш вполне удовлетворен сложившейся системой отношений, тем ходом событий, которые они приобрели за последние там лет 15-20 после, собственно говоря, объявления независимости Абхазии. А это, в общем, очень советский порядок жизни. И Сергей Багапш один из тех руководителей, который, в общем, этот порядок менять кардинально или не в состоянии, или просто не желает. Поэтому, ну, можно сказать, что сегодня в плане собственного бюджета Абхазия просто напоминает один из российских регионов, который, в общем, в значительной степени зависит от поступлений из российского бюджета.
Еще один гость программы «Итоги недели. Радио Свобода» по телефону из Сухуми. Это директор программ международной кризисной группы по Кавказу Лоренс Шиц. Господин Шиц, добрый вечер. Ваши впечатления. Можно ли доверять заявлениям оппозиции о серьезных нарушениях на выборах?
Очень сложно сказать, потому что те заявления, которые я слышал, пока они достаточно, ну, как вам можно объяснить, достаточно не очень формулированы. То есть есть жалобы о том, что в некоторых участках не хватало бюллетеней, что длинные очереди были, ну и тому подобное. То есть типичные заявления и жалобы, которые происходят очень часто в бывших советских странах, пространствах и так далее. Я думаю, что очень рано вообще и преждевременно делать какие-нибудь выводы.
Что касается работы наблюдателей, 86 наблюдателей из разных стран, но, очевидно, большинство из России наблюдали за ходом голосования. Власти как-то ограничивали их работу?
Насколько я понимаю, не ограничивали, конечно, это наблюдатели, про которых вы говорите, они в основном из тех организаций и стран, которые симпатизируют, допустим, абхазскому, допустим, абхазской независимости. Так что здесь таких организаций, как ОБСЕ, как ООН, как Евросоюза, их нету. То есть индивидуальные люди из Венесуэлы, из Никарагуи есть один человек, из России преимущественно. Препятствует никаких причин нет, потому что большинство тех людей, которые приехали в качестве наблюдателей, они симпатизируют вообще Абхазии и, допустим, независимости Абхазии. Так что нет никаких предположений или даже причин, чтобы абхазские власти их препятствовали.
Давайте послушаем впечатление корреспондента «Коммерсанта» Ольги Оленовой. Она побывала сегодня в Чимчирском районе.
Я не буду оригинальной, потому что сегодня все наблюдатели говорят примерно об одном и том же, что активность очень высокая, и что она вызывает у многих удивление. На многие участки буквально стоят длинные очереди. Это связано с тем, что как бы сейчас вот на этих выборах такое новшество появилось. Ставят штампы избирателям в паспорта и объясняют вот эти очереди тем, что процедура требует большего времени, чем если бы они вот просто голосовали без всяких штампов. На мой взгляд, причина такая довольно надуманная, потому что, ну, мне кажется, можно было предусмотреть такие вещи, да, и количество избирателей, в общем-то, соизмерить, да, с возможностями избиркомов. Но, тем не менее, вот как бы констатировать остается только этот факт, что большие очереди. Также, наверное, отмечаю то, что все-таки все проходит так довольно мирно, без особых каких-то эксцессов, чего, мне кажется, тоже многие наблюдатели не ожидали. Я вот только что вернулась сама из Чанчхары, была там на двух избирательных участках. Вот. Ну, в общем-то, так все довольно спокойно выглядит. И действительно большая явка. Вот говорят, что по сравнению даже с прошлыми выборами голосуют примерно, ну, на 25% людей даже больше. Я все-таки это связываю, наверное, как раз вот с той процедурой, которая сейчас существует здесь, то есть вот с теми новшествами. А вот этот штамп в паспорте, он у многих людей вызывает, ну, такой, знаете, страх, что вот если я не проголосую, а вдруг потом против меня будут какие-то меры приниматься, лучше я пойду проголосую. И вот, мне кажется, ну, может быть, не больше, но значительная часть избирателей идет голосовать по этой причине, так, на всякий случай. Касательно вот кандидатур, да, люди тут такие, достаточно скрытные, то есть, я так понимаю, это какая-то особенность менталитета нет. То есть вот на мой вопрос, за кого вот мы голосовали, кому дали свой голос, как-то все вот уклончиво отвечают, то есть то ли боятся, то я не очень поняла вот почему. Но если так, знаете, издалека начинают разговоры и как-то какое-то время с человеком поговорить, то, в принципе, понятно хотя бы, записывающий он власть или против нее. И вот ну, в Чанчхары, например, у меня сложилось впечатление, что в основном все-таки люди вот за действующую власть, за богатшую.
Андрей Бабицкий, вы согласитесь с Ольгой Оленовой, которая показала, что избиратели опасаются говорить о своих политических предпочтениях, или у вас другое впечатление? Андрей не слышит нас. Лоренс, какое у вас впечатление? Вы общались с избирателями?
Еще раз, пожалуйста.
Какое у вас впечатление? Избиратели опасаются говорить о своих политических предпочтениях или говорили вам о том, за кого они голосуют?
Я знаю, можно сказать, что Сухуми, ну, это абсолютно необъективно, естественно, но по беседам моим, допустим, с избирателями, здесь, в принципе, я не знаю, настолько мне понятно, поддерживает подачу. Это можно понять, потому что здесь очень много госслужащих, которые зависят, в принципе, от нынешних властей. И, естественно, они будут поддерживать нынешних властей. А что касается вообще мнения людей, нет. Я сегодня бывал и в Гагре, и в других местах, и никаких опасений нет у людей, чтобы высказываться и критиковать власти, и, допустим, говорить о том, что, допустим, они поддерживают Будпу или других кандидатов, или очень сильно ругать, допустим, нынешних властей. И это принимает во внимание, что они знают, что я, как бы, ну, не из Абхазии, сам американец по подлинности и тому подобное. Так что нет, этого не ощущается.
Беслан Будба говорил накануне голосования, что чуть ли не гражданская война начнется, если выборы будут подтасованы. Действительно, страсти так накалены? Лоренс?
Да, еще раз.
Да, действительно ли так страсти накалены? Действительно ли такая обостренная политическая борьба? Ведь Беслан Будба говорил накануне голосования, что может даже гражданская война начаться, если результаты выборов будут подтасованы.
Если честно, это чисто субъективные вообще ощущения, но я не чувствую таких возможностей. То есть очень спокойно это все происходит. И в отличие от 2004 года, когда выбран был как преемник Хаджимба, то есть Владислава Ардинды, Кардинально вообще другая ситуация, и, если честно, просто таких страстей не очень ощущаются.
И вопрос Андрею Бабицкому. Эксперты говорят, что у Москвы нет своего кандидата на этих выборах. Ну, в общем, как-то в это не верится. Но неужели Россия, которая в 2004 году открыто поддерживала Рауля Хаджинбо, действительно сейчас равно удалилась и совершенно потеряла интерес к исходу выборов?
Знаете, у меня есть ощущение, что интерес не потерян, но Россия скорее делает ставку на действующую власть, считая, что действующая власть, во-первых, является фаворитом на выборах, и Сергей Богапш имеет преимущественные шансы. Во-вторых, ей достаточно удобно, она сработала с ним за долгие годы и считает его надежным союзником и партнером. Поэтому у меня нет чувства, что Москва как-то, Кремль как-то активно вмешивается в ход этих выборов. Здесь, конечно, работают российские политтехнологи, но это скорее приглашенные люди, которые просто отрабатывают свои гонорары, а не специально направленные. Она просто, мне кажется, с интересом следит за тем, что здесь происходит, и, в общем, пометуя, как мне представляется, о ошибках, допущенных на прошлых выборах, об ошибках, которые чуть действительно не стоили Абхазии гражданского противостояния, она, в общем, держится на некотором отдалении и постоянно это свое отдаление подчеркивает. Здесь выступал посол России, и он сказал о том, что в России нет интересов. Действительно, они не видны вот так вот явно. Наоборот, местные политики стараются подчеркнуть свою близость к России, скажем, на плакатах Сергей Багапш, предвыборных, которые украшают дороги и улицы Сухуми. Он изображен вместе с Медведевым, Путиным, Хаджинба. На его плакатах подчеркивают, что вот Абхазия была признана Россией, там держат какие-то люди за его спинами плакаты с слоганами, в которых Россия упоминается. Будба говорит на пресс-конференциях, что он посещает в Москве те же кабинеты, что и Сергей Багапш. То есть здесь принято говорить о близости к России, подчеркивать ее и на ней строить какую-то политическую репутацию, поскольку близость к России, она, в общем, попадает естественным образом в симпатии избирателей. В основном абхазы видят свое будущее только с Россией, и как-то сегодня, насколько я понимаю, у них есть представление о том, что Россия не источник каких-то опасностей, а прежде всего источник и вот тех денег, которые приходят в бюджет, и той стабильности, которая после признания, наконец, появилась в ощущениях абхазов, когда, в общем, стало понятно, что решена главная проблема, проблема безопасности, что поскольку Россия обеспечивает и тыл, и фронт, то никакой войны уже здесь быть не может, она не угрожает республике.
Ну и в завершении нашего разговора следует сказать о реакции Грузии. Сегодня МИД Грузии распространил заявление, в котором говорится, обосновавшийся на оккупированной территории Грузии, в частности в Абхазии, оккупационный режим устраивает очередной спектакль под названием «Президентские выборы», в рамках которого заранее подобранную креатуру Москвы нарекут президентом. Эти так называемые выборы, так же как проведенные ранее аналогичные фарсы, лишены всякого легитимного основания и незаконно, говорится в заявлении. Я благодарю главного редактора радио «Эхо Кавказа» Андрея Бабицкого и директора программ международной кризисной группы по Кавказу Лоренса Шитца, участников разговора о выборах президента Абхазии. Вы слушаете программу «Итоги недели» радио «Свобода», обзор американских еженедельников сразу после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода», новости. Федерация автовладельцев России провела в субботу в 50 городах акции против повышения транспортного налога. В Таиланде задержан транспортный самолет Ил-76 с грузом оружия на борту, более 40 тонн различных вооружений. В афганской провинции Кандагар в результате нападения боевика убит офицер подразделения по борьбе с терроризмом. Пакистанская армия завершила операцию против талибов в районе Южный Вазиристан, заявил премьер-министр страны Юсуф Раза Гилани. Соединенные Штаты обратились к Болгарии с просьбой принять заключенных американской военной тюрьмы Гуантанамо для подозреваемых в терроризме. Российская нефтяная компания «Лукойл» вместе с норвежской компанией «Статойл» выиграли право на разработку крупнейшего иракского месторождения нефти. В Копенгагене прошла массовая демонстрация сторонников против изменений климата.
Вы слушаете программу «Итоги недели» радио «Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. Смена стратегии в Афганистане, экономические проблемы Европы, новая жизнь железнодорожных вокзалов. Эти сюжеты в обзоре американских еженедельников. Его подготовила Мария Клайн.
Недавно, выступая в военной академии «Вестпойнт», Барак Обама обосновал политику американской администрации в отношении Афганистана, пишет «Тайм». Президент, в частности, отметил, что не намерен ставить задачи, которые выходят за пределы нашей ответственности, наших возможностей или наших интересов. Америка не может сражаться одновременно на всех фронтах и победить все режимы, поддерживающие терроризм. Нужно сосредоточиться на тех, кто непосредственно угрожает Соединенным Штатам. Военные действия в Афганистане должны вестись прежде всего против Аль-Каиды. Что касается талибов, нужно лишить их возможности свергнуть законное правительство Афганистана, но они могут продолжать контролировать некоторые районы страны. По мнению многих экспертов, талибан – это племенное национальное движение, выступающее против секуляризации Афганистана, но не представляющее угрозы непосредственно для Соединенных Штатов. Реальной целью может стать привлечение талибов к участию в политическом процессе, подобно движениям «Хамас» и «Хизбаллах».
Поскольку США не имеют возможности уничтожить Хамас, Хизбаллах и Талибан и не в состоянии свергнуть режимы в Сирии и Иране, внешнеполитические цели должны быть пересмотрены. Это поможет высвободить ресурсы для долгосрочных программ, таких как изменение климата и глобальная экономика. Горькая правда заключается в том, что сегодня позиции США на Среднем Востоке гораздо слабее, чем в 2002 году. Сейчас Обама хочет прекратить вражду. К сожалению, это не так просто. Недостаточно сократить собственный список недругов. Нужно, чтобы и недруги вычеркнули Америку из своих списков.
Появляется все больше признаков того, что мировая экономика возрождается, и для хорошего настроения есть причины. Но, может быть, это вовсе не так, считает Тайм. Худшее позади, но впереди еще много неожиданностей. Это стало очевидно 25 ноября, когда государственный фонд Dubai World обратился к кредиторам с просьбой отсрочить на 6 месяцев выплату кредитной задолженности в размере около 60 миллиардов долларов. Теперь экономисты обсуждают возможные последствия этого кредитного кризиса для мировой экономики. Некоторые полагают, что суверенные государства могут начать испытывать трудности при финансировании своих дефицитов. Усиливаются опасения, что центральные банки ряда стран своими действиями могут спровоцировать дестабилизирующий рост цен на недвижимость и ценные бумаги.
Эксперт журнала Newsweek полагает, что кризис зреет в Восточной Европе. Внешняя задолженность Болгарии, Венгрии и Балтийских стран превышает размеры их ВВП. И возникают сомнения в способности государственных корпораций платить по долговым обязательствам. Не лучше положение в Греции, Ирландии и Португалии. В Греции государственный долг составляет 135% ВВП, а дефицит бюджета около 13%, самый большой в еврозоне. Еще хуже обстоят дела в Ирландии, где долг превышает 800% ВВП. Если предыдущие волны кризиса затронули недвижимость, банки и потребителей, то в конечном итоге жертвами могут стать и сами государства.
Специальный раздел Newsweek посвящен проблемам изменения климата в связи с проходящей в Копенгагене конференцией ООН. Авторы опубликованных здесь материалов – ученые, политики, общественные деятели, активисты экологических движений, озабоченные настоящим и будущим планеты. Есть здесь и статьи об удачных опытах решения экологических проблем и технических инновациях. Известный американский ученый Джеймс Хансен считает, что основным препятствием для решения проблемы глобального потепления являются деньги и интересы отдельных групп, влияющие на мировых лидеров. По его мнению, планете Земля и ее жителям угрожает неминуемая опасность, если будет продолжаться использование ископаемого топлива. И катастрофа может произойти раньше, чем мы думаем. Американская администрация настроена на поиски компромисса.
К сожалению, природа и законы физики не подвержены компромиссам, а ученые, занимающие высокие посты в администрации, не могут противодействовать решениям, принимаемым президентом. И если президент одним ухом слушает ученых, то другим он слушает своих политических советников. Теперь дело за вами. Когда вы боретесь за справедливость, иногда приходится выйти на улицы, чтобы привлечь внимание к несправедливости. Гражданское противодействие может стать нашей единственной надеждой. Всем нам, а особенно молодежи, следует принять в этом участие. Это будет борьба за наши жизни, призывает Джеймс Хансен в статье, опубликованной в Newsweek.
Самое популярное здание сегодня в Пекине – железнодорожный вокзал, строительство которого было завершено в прошлом году, пишет Newsweek. Это смелое, легкое сооружение, достаточно просторное, чтобы между колоннами, поддерживающими центральный купол, можно было поместить огромный пассажирский самолет. После десятилетий забвения железнодорожные вокзалы опять входят в моду и становятся архитектурными символами нового века и экологически чистых путешествий. Крупнейшие архитекторы работают над проектом вокзалов на разных материках, от Южной Африки до Индии и Гонконга. В Европе всеобщее внимание привлекают такие архитектурные шедевры, как вокзал в бельгийском городе Льеж и в Берлине.
Вокзалы, создаваемые в центре города, объединяют разные транспортные средства – трамваи, автобусы и такси. Передовые технологии используются для экологических инноваций. Проект вокзала в Дели предусматривает резервуары для сбора дождевой воды, а солнечные панели на крышах вокзалов в Китае вырабатывают необходимую электроэнергию. У пассажиров масса возможностей прекрасно провести время в ожидании поезда, вкусно поесть или пройтись по магазинам. К 2020 году французы планируют удвоить протяженность своих скоростных железных дорог. Испанцы собираются построить 6 тысяч километров таких дорог, а китайцы 16 тысяч, чтобы связать свои основные мегаполисы. Железные дороги возрождаются даже в передвигающейся по автотрассам Америки, заключает Newsweek.
50-я неделя 2009 года на страницах американских еженедельников.
Обзор подготовила Мария Клайн. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». В четверг Бараку Обаме была вручена Нобелевская премия мира. Торжественная церемония состоялась в Осло. Сам лауреат полагает, что есть люди в большей мере, чем он, заслуживающие этой награды. О Нобелевской лекции, которую произнес президент Соединенных Штатов, рассказывает Андрей Шароградский.
«Я принимаю премию с чувством благодарности и скромности», заявил Барак Обама в начале своей речи, признав, что присуждение ему Нобелевской премии мира скорее связано с ожиданиями от его политики, чем с теми достижениями, которые уже есть в его активе.
Я только в начале, а не в конце моей работы на мировой арене. В сравнении с такими гигантами истории, получавшими Нобелевскую премию мира, Швейцар, Кинг, Маршалл, Мандела, мои успехи не столь значительны.
Второе обстоятельство, на которое обращают внимание многие эксперты, это тот факт, что премия присуждена главе самого могущественного в мире государства, которое, к тому же, сейчас вовлечено сразу в две войны, ведущиеся за его пределами. Барак Обама в своей речи подчеркнул, что войны бывают неизбежными. Президент США считает, что в некоторых случаях применение силы не только необходимо, но и полностью оправдано с моральной точки зрения.
«I face the world as it is». Я воспринимаю мир таким, каков он есть, и я не могу бездействовать, зная об угрозах американскому народу. Давайте не делать ошибок. Зло в мире действительно существует. Политика несопротивления не смогла бы остановить гитлеровскую армию. Переговоры не могут убедить Аль-Каиду сложить оружие. Сказать, что сила иногда необходима, не значит быть циничным. Это значит признать историю, несовершенство человека и пределы разумного.
Президент США также отметил, что не может предложить окончательное решение проблемы войн на планете. По его мнению, справиться с этой проблемой смогут только следующие поколения людей, а сейчас он видит три основные задачи, решение которых поможет движению к справедливому и прочному миру. Это, во-первых, выработка альтернативы применению насилия в отношении стран, которые нарушают международные законы. Ответом на неуступчивость должен быть усиливающийся нажим, возможный только тогда, когда весь мир выступает заодно, сказал Обама. Вторая важная задача, по мнению американского президента, это защита универсальных гражданских и политических ценностей при уважении культуры и традиций разных стран. И, наконец, третья задача – обеспечение экономической безопасности на планете. Подлинный мир – это не только свобода от страха, но и свобода от нужды, подчеркнул Барак Обама. Президент США также выразил надежду на то, что со временем у людей появятся иные ненасильственные способы воздействия на тех, кто угрожает стабильности и процветанию в мире. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
В Соединенных Штатах Нобелевская лекция президента вызвала в целом положительную реакцию, хотя само решение Нобелевского комитета о присуждении премии Обаме поддержки и одобрения большинства не получило. Две трети американцев сочли, что он эту премию пока не заслужил. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». На этой неделе блогеры активно обсуждали две отечественные проблемы разной степени вечности – коррупцию российского чиновничества и отсталой школьной программы по русской литературе. И чиновничество, и классические труды признаны несоответствующими идеям модернизации России. Рубрику «Сетевые разговоры» готовят для программы «Итоги недели» Юрий Васильев.
Всемирный день борьбы с коррупцией в блогах был отмечен весьма широко. Одним из наиболее популярных стал постинг Григория Пернавского, в ЖЖ более известным под ником «Сир Джонс». Постинг под названием «Как с ними бороться?» С кем с ними, ставит вопрос блогер и отвечает.
Конечно же, с чиновниками. На всякий случай напоминаю, что чиновник федеральный или муниципальный – это такой человек, который должен облегчить жизнь простым людям. Например, выписывать им по требованию всякие документы, делать это в срок и качественно. За это чиновник, который, кстати, не производит ничего, получает зарплату от государства или некого муниципального образования. Еще раз, смысл существования чиновника в том, чтобы помочь гражданам решать свои проблемы. Это очень упрощенно, но это именно так.
Григорий Пернавский специально к празднику свел воедино некоторые правила общения с чиновником, отказавшимся сотрудничать с простым человеком. Правила просты, но в собранном виде вполне толковы и достойны самого широкого распространения.
Первое. Записать его имя и отчество и спросить, куда нести жалобу. Если он откажется ответить, можно просто зафиксировать время и номер кабинета. Сам по себе отказ представиться уже является отягчающим обстоятельством. Второе. Получив или не получив данные о неприятном человеке, нужно узнать, есть ли в учреждении книга жалоб или ящик для подачи он их, написать жалобу в произвольной форме. Третье. Написать в министерство или федеральное учреждение, к которому относится контора, в котором служит мерзавец. Четвертое. Разместить письмо в ЖЖ или на форумах и попросить комрадов его широко пропиарить. А теперь о главном. Чиновники больше всего боятся огласки. И начальник всегда будет рад спросить своего подчиненного, отчего он читает про его фокусы в газете или в интернете. Огласка – самое страшное. За это наказывают и очень жестко. И это работает всегда.
Парадоксально. Однако последнее утверждение «бояться огласки» стало действительно работать. Не в последнюю очередь благодаря развитию благосферы. Схема уже выработалась. Широкая огласка в блогах, интерес зарегистрированных средств массовой информации и все чаще реакция властей. И все чаще отнюдь не в пользу брата и чиновника. Впервые по такой схеме 2 года назад отстояли главврача Тарусской больницы Ирину Олейникову, на которую пошли войной глава Тарусского же района и его заместитель по здравоохранению. Тем не понравилось, что спонсорские деньги идут напрямую в лечебницу, а не по привычным начальству схемам. В результате Олейникова и по сей день возглавляет больницу, а вот районного главу и его зама сняли указом губернатора Калужской области. С тех пор случаев успешного сопротивления чиновничеству все больше и больше. А для того, чтобы гражданское сопротивление ширилось и развивалось, следует, по мнению Григория Пернавского, немного скорректировать гражданское мировоззрение.
Нужно только понимать, что чиновник – слуга и потенциальный враг. И если при виде дружелюбного гражданина, переступающего порог его кабинета, он будет думать о том, чем ему это грозит, а не как раскрутить человека на взятку или унизить его, то он будет работать и делать то, для чего его посадили в это кресло. Но для дрессировки нужно время.
Чего-чего, свободного времени в России хоть отбавляй. Менталитет не иначе. Еще один аспект российской ментальности блогеры весьма активно обсудили после публикации на сетевом ресурсе Slon.ru материала Леонида Клейна. Название материала явно навеяно последними выступлениями президента России Дмитрия Медведева «Модернизация страны и школьная литература».
Имеем мы вот что. Абсолютное большинство классических русских литературных текстов очень талантливо, живо и правдоподобно рассказывает нам о праздных, зачастую инфантильных и просто аморальных людях. Онегин ничего не делает и по ходу дела убивает такого же, как он сам, праздного приятеля. Печорин бездельничает агрессивно, убивает немало людей, совращает женщин и активно жалуется на жизнь. Обломов лежит на диване, мечтает, не может написать письмо управляющему, в конце концов, в качестве бесплатного приложения, достается Пшеницыной, которая откармливает его и со спокойной совестью отправляет на тот свет. Базаров вроде врач. Но ему не до медицинской практики. То лягушки, то грядущая революция, то красивая тёлка, не одна причем. И бац, уже помирать пора. Раскольников, это, кажется, убийца. Или я что-то путаю.
Единственным дельным человеком в русской литературе, по версии средней школы, Леонид Клейн почитает Павла Чичикова. Но, цитата, во-первых, у него не получилось, во-вторых, всем понятно, что он подлец и отрицательный герой. Конец цитаты. Где видит выход Клейн? А вот где.
Нам нравятся политические, экономические и социальные успехи Запада? Тогда придется преподавать западную литературу в школе. Для начала можно перенести приключения Робинзона Круза и таинственный остров из внеклассного чтения в обязательный список. Глядишь, лет через 20 появится поколение, которое захочет своими руками превратить собственную страну в цивилизованное место. Я помню, что нехорошо шакалить у западных посольств. Я предлагаю немного пошакалить у западной литературы.
У Клейна оказалось достаточно много поклонников, особенно среди молодежи. Блогер Сергей Сумленный отметил.
Один крайне интересный историк, оказавший на мое интеллектуальное становление очень большое влияние, как-то мимоходом заметил, что текст Робинзона Круза не мог появиться в начале 18 века в России, потому что он описывает, как один простой человек, оказавшийся один, самостоятельно, с опорой на свои знания и веру в Бога, формирует вокруг себя целый универсум.
Однако более пожилые блогеры отметили, что постановки проблемы «дайте нам эффективного героя для подражания» лет как бы не 15-20, а то и все 30. Это первое их возражение. Второе возражение звучит так.
Все зависит не от программы, а от преподавателя. Даже нечего тут доказывать. А если еще учесть, что растет поколение, которое читает совсем мало, даже в интеллигентских семьях, предпочитая познавать мир визуальными способами, то проблема поворачивается разными гранями.
В общем, уже и в блогах конфликт отцов и детей с исконной спецификой. Дети взахлеб воспринимают старые тезисы, а взрослые вновь отмечаются старыми аргументами. В общем, пока модернизации школьной программы отбой. Читаем про Безухова и Базарова. Если вообще читаем, конечно.
Обзор блогов подготовил Юрий Васильев. Вы слушаете «Радио Свобода». 7 декабря в Праге скончался писатель Петр Вайль. Ему было 60 лет. С середины 80-х Вайль работал на «Радио Свобода», был главным редактором русской службы нашего радио. Его имя носит стипендия «Свободная русская журналистика», учрежденная «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» в сентябре 2009 года. Среди книг Петра Вайля «Гений места», «Карта Родины» и «Стихи про меня», говорит издатель Сергей Пархоменко.
В издательстве, в котором мне довелось работать, были изданы, собственно, все его последние книги и переизданы некоторое количество его книг 80-х, 90-х годов, написанных главным образом вместе с Александром Генисом. В издательстве «Калибри» мы издавали и «Гения места», и «Карту Родины», и «Стихи про меня», и переиздавали ранее изданные «Родную речь», готовили к изданию «60-й мир советского человека», и вот, собственно, готовили последнюю его книжку. У нас была с ним договоренность о том, что он пишет эту книжку для нас. Этот проект был, так сказать, достаточно сложный, многодельный и такой кропотливый. Там нужно было объехать огромное количество итальянских городов, буквально иногда по несколько часов в каждом, для того, чтобы... Вот, кстати, интересный вопрос. Для чего? Для того, чтобы еще раз пересмотреть эти картины и перечувствовать эти ощущения. Вот Вайлю было очень важно писать книжку даже о том, что он знал очень хорошо, о чем он явно огромное количество всего прочел, и в чем он действительно сделался блистательным специалистом, хотя, насколько я понимаю, его образование совершенно было с этим не связано. Он как бы сам осваивал вот все эти сложнейшие материи, историю искусства, историю эстетики и так далее. Так вот, ему очень важно было еще раз это все пересмотреть. Я, кстати, среди книжек, которые упомянул, не назвал, может быть, самую знаменитую на самом деле. Не «Гений места», его, несомненно, лучшая книжка, является самой знаменитой, а книжка «Русская кухня в изгнании», несомненный такой лидер тиражей, так сказать, по количеству поклонников, которые у нее есть, тоже книжка, сделанная вместе с Александром Генисом, книжка действительно совершенно блистательная и очень веселая, и чрезвычайно по делу, в том числе и по гастрономическому делу, с большим пониманием написанная. Литература Вайля, писательский дар Вайля, все-таки происходит из журналистской профессии. Журналисту приходится постоянно бороться и, во всяком случае, как-то сопротивляться неверности, легкомысленности читателя, который готов в любую секунду бросить его текст. Поэтому для журналиста, о чем бы он ни писал, колоссальную роль играет фактор увлекательности, просто интересности того, что он делает. Так вот, все, что писал Вайль, по самым серьезным поводам, на самые серьезные темы, было чрезвычайно интересно. От этого невозможно было оторваться. Даже когда он писал о классической живописи, или о поэзии, или о политике, или о каких-то унылых провинциальных местах, которые он посещал, когда писал книжку «Карта Родины». Он находил невероятно интересные вещи во всем, что его окружало. Ну, вот так, например, случилось, что я очень плохо понимаю в поэзии. Я никогда не был любителем стихов, не знал их наизусть. И вообще я человек довольно дремучий и поверхностный по этой части. Но я должен сказать, что за долгие годы моего издательского труда я не читал книжки более увлекательной, чем стихи про меня Петра Вайля. Это совершенно невозможно оторваться. Вот я бы сказал, что это редчайший совершенно дар. Хороших писателей, слава богу, сколько бы ни говорили про кризис литературы, в России и пишущих на русском языке всегда есть. А вот писателей, от которых становится до такой степени интересно, по-моему, всегда мало, а иногда нет вовсе. И, по-моему, вот этот дар Вайля остается совершенно непревзойденным.
Несколько книг Петр Вайль написал в соавторстве с Александром Генисом.
Познакомились мы с Петей, потому что наши старшие братья были вместе в армии, и мы подружились с Петей, когда я еще был школьником, а он только что закончил школу. Поэтому мы были совсем молодыми. И нам было очень весело и интересно вместе, потому что у нас была замечательная и очень веселая компания. Это, пожалуй, осталось главным на всю жизнь, потому что в наших отношениях центральную роль играл юмор, если не считать водки, конечно. Мы оба любили всегда все смешное, все вкусное, все интересное и все несерьезное. Этого достаточно, чтобы объединить людей, особенно когда они так молоды.
Музыковед Соломон Волков тоже познакомился с Петром Вайлем в Риге.
Я с Вайлем, наверное, знаком уже больше 30 лет был. И мы с ним существовали в двух экзотических мирах совместно, я имею в виду. В Риге в 60-х, начало 70-х годов, и затем в русском Нью-Йорке 70-х, 80-х годов. Каждый из этих миров, он уже исчез на сегодняшний момент, поэтому особенно остро воспринимается вот это ощущение совместного пребывания на этих вот исчезнувших уже планетах, потому что Рига 60-х – это была такая приграничная зона, совершенно с особым воздухом, с особой атмосферой. Это была как бы также лаборатория, в известном смысле колба такая, точнее, всех тех проблем, которые потом вспыхнули в конце 80-х, в начале 90-х годов, а мы как бы при всем этом присутствовали, поэтому, скажем, для нас, и для меня, и для Вайля распад, развал Советского Союза не был таким сюрпризом, потому что мы хорошо знали, как национальная интеллигенция себя чувствует в республиках, потому что мы там были и с ними общались, и были частью вот этого общего процесса. Потом, конечно, Нью-Йорк, который до начало, опять-таки, 90-х годов, русский Нью-Йорк, я имею в виду, был совершенно особым местом, какой-то такой замкнутой колонии, с одной стороны. А с другой стороны, конечно, мы ощущали себя вот по этому известному выражению «не в изгнании, а в послании», и тоже чувствовали на своих плечах какую-то такую особую, если высокопарно выразиться, миссию. И вот это вот совместное пребывание, конечно, нас с Вайлем очень сблизило.
Вспоминает писатель Виктор Шендерович.
С самого начала с Вайлем было легко и светло. Он не давил своей невероятной эрудицией, своей невероятной биографией, своими невероятными великими друзьями. Рядом с ним как-то было тепло и уютно. Он был очень просторный, добросердечный, очень демократичный. Дистанции не чувствовалось. Он был вообще гений общения. не подавлял, хотя имел основания подавлять. Друг Довлатова и Бродского, человек уникальной эрудиции, сказано у Ахматовой, да, когда человек умирает, изменяет свои портреты, совсем по-другому уже читается и книжка «Стихи про меня», в которой какой-то лирический Вайль, кто бы мог думать, что это его последняя книжка, но там такие итоги подведены, такой отбор стихов и такой лирический анализ, такое воспоминание о жизни. Его русский язык – это удовольствие и счастье. И когда ты читал его книжку, ты сам себе казался умным.
Поэт Сергей Гондлевский.
Мне кажется, что вообще-то он был человек печальный, элегический и драматический. Я думаю, что многие из тех, кто более-менее поверхностно его знают, вскинут брови, услышав эти мои слова, потому что вот за эти долгие годы тесной дружбы вообще я не знал человека скрытнее, в том смысле, что я от него никогда не слышал слова жалобы. Ну, о своих, там, скажем, невзгодах, настроениях. Он считался окружающими и мной до поры до времени, человеком примерно одного такого ровного раблезианского состояния духа. Это было далеко не так. Это, конечно, большая заслуга человека. Никак не обременить окружающих. Он навещал меня в больнице, где впервые рассказал о своем диагнозе. Ну, вообще, так сказать, чудовищном. Это только от того, чтобы я вот в эгоизме болезни не решил, что я самый несчастный на свете. Нет, он был человек огромного такта.
Литературовед и переводчик Борис Дубин.
Петр был человеком какого-то удивительного вкуса к жизни, который сейчас не часто встретишь. Но я так часто замечал у него в глубине глаз какую-то странную, необыкновенную грусть. Чем она была связана, что она предвещала, не знаю, но всегда вот это чувство было. И такая двойственность его облика, такая какая-то марксовский череп, раблезианская любовь к жизни, и при этом вот эта грусть на самом дне глаз, что-то это о нем говорит, и, может быть, как-то говорит о его судьбе, о его жизни. Он был замечательный человек, никогда не забуду.
Бывший директор русской службы «Радио Свобода» Юрий Гендлер.
Я не встречал более талантливого газетчика-журналиста, чем Петя Вайль. Он журналист, милостью Божией. Во всем, что Петя делал, не было никакого следа каких-либо идеологий. Любая идеология затуманивает предмет. Это просто шоры, которыми закрыты ваши глаза. И вы чего-то не видите и чего-то упускаете, потому что у вас есть идеология. И вот в этом смысле мне Петя представляется как человек, который пытался все увидеть простым человеческим глазом. Исключительно жалко, чувствую жуткую потерю. И самое ужасное в том, что чувство, что чего-то не спросил, о чем-то не побеседовали, хотя было время, чего-то не договорено. И понимаешь, что все, поезд ушел, ничего никогда не может быть договорено.
Говорили друзья писателя Петра Вайля. Прощание с Петром Вайлем пройдет 15 декабря на Ольшанском кладбище в Праге. Выпуск программы «Итоги недели Радио Свобода» подошел к концу. Его подготовили продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Выявляйте в своей среде тех, кто ради копейки готов жертвовать таким количеством людей.
Приостановление процесса просит его защиты.
Добро пожаловать на двухнедельную встречу, во время которой нам предстоит найти...
Акции протеста начались на минувшей неделе.
Ведется розыск неизвестных преступников, которые совершили вооруженное нападение.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5820, 6105, 9405, 9625, 9435. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».